«Должен указать на аномалию. Цветовая окраска слоисто-кучевых облаков указывает на наличие моносульфида аммиака или полисульфидов, хотя на уровне апотропосферы должны существовать лишь аммиачные облака, тогда как водяные облака должны формироваться при давлении не выше 10 атмосфер, поскольку...» «Хватит», — сказал я. «Я указываю на это потому, что здесь имеется любопытный атмосферный парадокс. Заткнись!» — не выдержал я. Когда солнце зашло, стало холодно. Этот закат я буду помнить до самой смерти. Высоко-высоко надо мной куски голубого неба потемнели до гиперионской сочной ляпис-лазури, а потом стали темно-багровыми. Когда небо вверху и бездна внизу потемнели, облака вокруг сделались ярче. Я говорю «облака», но этим словом не передашь всего того великолепия, которое я видел. Я вырос среди бродячих пастухов и торговцев на пустошах между Великим Южным морем и плато Пиньон, потому могу судить, ибо знаю, о чем говорю. Высоко надо мной перистые кучевые и ломаные слоисто-кучевые облака ухватили закатные лучи и окрасились в различные оттенки розового, с лиловой каймой и золотистым фоном. Я словно очутился в храме с высоким розовым сводом, опирающимся на тысячи колонн, скопления облаков, основания которых терялись в бездне в сотнях тысяч километров внизу. И каждая такая колонна светилась изнутри, отражая солнечные лучи, пробивавшиеся из разрывов на западе. Эти лучи словно воспламеняли облака, будто они были из какого-то горючего материала. «Моносульфид или полисульфиды», — сообщил Комлок. «Какая разница? Из чего бы эти облака ни состояли, закат и вправду воспламенил их своими багряными лучами. Алые полосы, кроваво-красные облачные подвески, розовые скопления на фоне золотистого свода, словно мышцы и нервы человеческого тела, и белые верхние слои, настолько белые, что можно ослепнуть, глядя на них. Казалось, это струятся вокруг бледных лиц золотистые пряди волос. Свет стал настолько ярким, что у меня на глазах выступили слезы, а потом сделался еще ярче, если такое вообще возможно. Между облачными колоннами пролегли сверкающие лучи божественного сияния, освещая одни и погружая в тень другие, проходя сквозь облака льда и пелену дождя, рассыпая сотни обыкновенных радуг и тысячи двойных и тройных. От лиловой бездны поднялись тени, заслоняя собой клубящиеся колонны. Правда, поначалу они принесли не сумерки и не тьму, а лишь легкое затенение. Ослепительно-золотой цвет стал бронзовым, ослепительно-белый — кремовым, затем приобрел оттенок сепии, а кроваво-алый сделался цвета запекшейся крови или ржавчины, после чего стал цветом осеннего заката. Корпус каяка больше не мерцал, парус уже не ловил свет. Тени медленно поднимались все выше. Им потребовалось, наверное, не меньше получаса. Впрочем, я был слишком поглощен зрелищем, чтобы сверяться с комлогом. Чтобы достичь неба. Когда они легли на свод облачного храма, почудилось, будто в храме притушили огни. В общем, чертовски потрясающий закат. Я помню, что моргнул. Игра света и тени в сочетании с клубящимися облачными массами привела меня в легкое замешательство. Подступившая темнота обещала отдых глазам. Но тут засверкали молнии, и вспыхнуло северное сияние. На Гиперионе северного сияния не было и в помине, а если и было, я никогда его не видел. Но на Старой Земле мне довелось наблюдать его, на полуострове, где когда-то находилась Скандинавская Республика. Я тогда как раз облетал на катере планету. Помнится, тогда у меня по коже побежали мурашки, а огни сверкали и плясали на северном горизонте, точно прозрачное платье призрачной танцовщицы. В северном сиянии этого мира не было и намека на изящество. Полосы, столбы света, столь же прямые и четкие, как клавиши рояля, появились высоко в небе в том направлении, которое я определил для себя как юг. Подо мной замерцали завесы зеленого, золотистого, красного и кобальтового. Они вытягивались в длину и ширину, сливались с другими, разрывались и тут же склеивались вновь. За несколько минут разноцветные полосы заполнили все небо. Вертикальные, горизонтальные, наклонные. Вновь возникли облачные башни, отражавшие тысячи разноцветных огней. Казалось, я слышу шипение частиц, гонимых чудовищной силой вдоль магнитных линий. Я и впрямь что-то слышал. Шелест, треск, грохот, то раздельно, то длинной чередой. Развернувшись в кокпите, я перегнулся через борт и посмотрел вниз. Там сверкали молнии и гремел гром. В детстве я навидался достаточно гроз с молниями. На старой земле мы с Энеей и Абеттиком регулярно усаживались по вечерам на пороге дома и наблюдали за грозами, что бушевали над северными горами. Но к такому я готов не был. Бездна, как я ее называл, раньше представляла собой сгусток темноты. Она была столь далеко, что можно было не беспокоиться по поводу чудовищного давления и не менее чудовищной температуры. Но теперь она буквально кишела молниями, от горизонта до горизонта, как будто взрывались одна за другой ядерные бомбы. Хватило бы и одного такого взрыва, чтобы уничтожить все живое в целом полушарии. Я ухватился за борта каяка и попытался убедить себя, что гроза идет в сотнях километров подо мной. Молнии вонзались в облачную колоннаду. Ослепительно белые вспышки сливались с разноцветными полосами северного сияния. Гром грохотал на пределе слышимости, сперва лишь пугая исподволь, а затем поистине ужасая. Каяк то опускался рывками, несмотря на парус, то поднимался, опять рывками. Я вцепился в борт и горько пожалел о том, что меня сюда занесло. И тут разряды стали перелетать с одной облачной колонны на другую. С помощью комлога и собственных прикидок я оценил масштаб происходящего. Атмосфера толщиной в десятки тысяч километров. Горизонт отстоит настолько, что между заходящим солнцем и мной вполне можно разместить дюжину старых земель или гиперионов. Молнии окончательно убедили меня в том, что этот мир предназначен для богов и титанов, а не для человека. Электрические разряды были шире Миссисипи и длиннее Амазонки. Я видел эти реки и видел молнии, и я могу судить. Я скрючился в крохотном кокпите, словно это могло меня спасти, если разряд угодит в мой маленький каяк. Волосы на руках встали дыбом, я сообразил, что покалывание в шее и в затылке имеет ту же причину. Волосы у меня на голове извивались точно змеи. На панели комлога мигали сигналы тревоги. Вполне возможно, прибор произносил какие-то слова, но я не услышал бы ни звука, даже если бы рядом выстрелили из пушки. Под ударами воздушных потоков парус покоробился, шкоты начали рваться. В какой-то миг, когда меня ослепила очередная вспышка, каяк встал почти горизонтально, выше, чем парус. Я был уверен, что шкоты оборвутся, и мы полетим в саване из паруса, и будем лететь очень долго, пока чудовищное давление не заткнет мои вопли в глотку. Каяк дернулся. Раз, другой, третий. Он продолжал раскачиваться, как обезумевший маятник, но уже под парусом. Вдобавок к безумию молний, вдобавок к непрерывной череде взрывов в облачных башнях, вдобавок к разрядам, полосовавшим колоннаду точно нейроны, вспятившим мозгу, от облаков начали отрываться шаровые молнии, которые так и норовили встать на нашем пути. Я видел, как один из этих шипящих, рассыпающих искры шаров проплыл в сотни метров от меня. Он был размером с небольшой астероид, этакая электрическая луна. Шум, который он производил, не поддается описанию. Внезапно нахлынули непрошенные воспоминания о пожаре в лесах Аквилы, о торнадо, разметавшем по пустоши наш караван. Мне тогда было 5 лет. О взрывах плазменных гранат на громадном голубом леднике Ледяного Когтя. Впрочем, эти воспоминания, даже все вместе, не могут передать той силы, что исходило от молнии и пронеслась мимо каяка, подобно истине золотому валуну.